Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Борьба в России с правовым нигилизмом. Осложнение отношений между США и Пакистаном после операции против Усамы Бин Ладена. 50-летие советского закона о борьбе с тунеядством и 20-летие восстановления независимости Латвии. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики страны в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Эксперты считают, что появление документа связано с предвыборной кампанией Дмитрия Медведева, а уважение к законам должно продемонстрировать само государство. Рассказывает Любовь Чижова.
В документе говорится, что основы госполитики по развитию правовой грамотности граждан направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе. Конец цитаты. О том, почему появился этот документ и какой пример правовой культуры подает государство своим гражданам, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Президент связал свое имя борьбой с правовым нигилизмом, как он сам сформулировал. 3 года он боролся и видимых результатов не достиг. А здесь мы выходим на финишную прямую. До президентских выборов меньше года. И, соответственно, Медведев, если он хочет остаться президентом, а он хочет остаться, должен как-то зафиксировать себя в глазах избирателей и реального класса, который определяет политический выбор. Здесь Медведев действует сколь правильно, столь и медленно. А быстрее вряд ли возможно, потому что вся советская традиция мышления основана на глубоком презрении к писаной норме закона и глубоком почитании прямых указов начальства. И до ельцинскую эпоху было понятно, что Конституция – это для идиотов. Ну, например, там написана статья 112 Конституции, моя любимая. Судьи независимы и подчиняются только закону. Никому в голову в Советском Союзе не приходило думать, что судьи действительно независимы от звонка из райкома, обкома или горкома. Дмитрий Анатольевич Медведев – он первый, кто попытался эту столетнюю, а может быть и тысячелетнюю практику государственного управления изменить. На самом-то деле это фундаментальная проблема, потому что вся модель государственного управления, централизованная модель, она исходит из того, что есть смерды, которые подчиняются закону, и есть опричники, которые оприч закона, которые выше закона и подчиняются непосредственно воле хана. А закон, он тем отличается, что одинаково для всех. И страшно сказать, закону должен подчиняться начальник. Это где же такое видано? Вот разница между законным и незаконным государством или государством, которое подчиняется закону и не подчиняется, ровно та самая разница, которая отличает маленькое, но все-таки государство от большой, но все-таки мафии. КГБ с его полномочиями невозможно. Значит, Советский Союз в этом государстве невозможен. Значит, вот та самая модель, которую пытается восстановить Владимир Владимирович Путин, в этом государстве невозможно, потому что в таком случае посадить Ходорковского нельзя. Или, как минимум, надо сажать других людей, которые использовали точно такие же схемы минимизации налогов через офшорки. Этого допустить невозможно, потому что тогда разрушается вертикаль власти. Соответственно, Дмитрий Анатольевич Медведев с пикой наперевес выступает против вот этих административных мельниц, пытаясь их разрушить для того, чтобы создать правовое государство. А это значит разрушить вертикаль.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. В документе под названием «Основы госполитики по развитию правовой грамотности граждан» говорится, что государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан, а также определяет меры по повышению правовой культуры госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. О том, что с правовой культурой российских чиновников не все в порядке, не так давно проинформировала россиян оппозиционный политик Марина Литвинович, опубликовавшая в интернете доклад «Власть семьи-2011». Пока российское государство само не изживет свой правовой нигилизм, требовать этого от обычных граждан по меньшей мере неприлично, считает Марина Литвинович.
Конечно, можно приветствовать такой документ, потому что, безусловно, есть проблема правового нигилизма со стороны общества. но боюсь, что такими мерами вряд ли удастся решить эту проблему, поскольку сами суды, сами правоохранительные органы, сама судебная система и правоохранительная не дают гражданам оснований для того, чтобы уважать закон. Потому что, конечно, главное сначала решить проблему работы самих государственных органов, избавить их от предвзятости, избавить их от взяток, избавить от неправосудных решений и неправосудных расследований, а уже потом пытаться настроить граждан на правильный лад. То есть, конечно, работа должна начинаться с другого конца.
Говорила оппозиционный политик Марина Литвинович. О том, с чего нужно начинать борьбу за правовую грамотность и правосознание граждан, я спросила у юриста, адвоката Михаила Ходорковского, Юрия Шмидта.
Нужно начинать с создания уверенности в наших гражданах, что их нарушенные права будут защищены на всех уровнях, на которых по закону они должны быть защищены. То есть, что гражданин может обратиться к полицейскому, и полицейский его не отфутболит, и не говоря уж о том, что его же не ограбят. Что гражданин сможет обратиться в суд, и это будет независимый объективный суд, который будет руководствоваться исключительно требованиями закона, а не своими собственными интересами и не интересами высшей власти.
Так как дело Михаила Ходорковского сочетается с желанием российской власти привить гражданам безусловное уважение к закону и победить правовой нигилизм?
Оно никак не сочетается, потому что вообще для того, чтобы показать, что в России происходит что-то, кроме постоянного сотрясения воздуха красивыми речами и призывами декларативными, нужно вынести, вероятнее всего, уже невозможно обойтись без политических решений. Значит, нужно вынести политические решения, которые помогут восстановить справедливость по знаковым делам. В первую очередь по делу Ходорковского, потому что общество еще очень волнует дело Сергея Магнитского, как известно, но вот по нему, вероятно, в силу того, что в этом деле, по крайней мере, не замешаны интересы столь высокопоставленных лиц, как в деле Ходорковского, вроде какое-то движение льда замечается. А в деле Ходорковского, конечно, пока оно существует как таковое, все разговоры о преодолении правового нигилизма, о возрождении правосознания и уважения к правопорядку наших граждан, они будут только пустыми разговорами.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. В рамках принятых основ госполитики по развитию правовой грамотности граждан предполагается создание программ для повышения юридической грамотности педагогов и даже детей дошкольного возраста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 сентября, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Убитый во вторник в Чечне боевик был связан с Аль-Каидой, утверждает Национальный антитеррористический комитет. По данным ведомства, гражданин Турции Дегер Севдет участвовал в организации терактов и нападений на сотрудников правоохранительных органов. ДНК-экспертиза тел 19 боевиков, которые были убиты в Ингушетии в конце марта, пока не подтверждает, что среди них есть лидер экстремистов Доку Умаров. В Подмосковье сегодня было совершено нападение на противника прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес Алексея Белых. Об этом Радио Свобода сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, запрещающий муниципальным чиновникам принимать награды от партий религиозных организаций. В Ливии при обстреле войсками Муаммара Каддафи порта в городе Мисурата были убиты не менее 5 человек, сообщает агентство «Франс-Пресс». Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы. Он был глубочайшим пессимистом. Воспоминания об Игоре Коне. Ленинградские стихи о новой книге Полины Борсковой и юбилее Виктора Сосноры. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 23 часа по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Давайте посвятим сегодняшний обзор аресту в Чехии подозреваемых в поддержке дагестанских боевиков из объединения «Джамаат Шариат». Что-нибудь известно о том, чем занимались в Чехии эти подозреваемые?
Газета «Млада фронт Днес» сообщает, что болгары, дагестанцы и молдаване проживали в частном доме. Там находилась техника, используемая для производства паспортов. С ее помощью удавалось сделать столь точные копии документов, что при прохождении паспортного контроля на границе без специального оборудования выявить подделку было невозможно. Сделанные в Чехии паспорта не только передавали за границу, предположительно членам объединения «Джамаат Шариат», но также продавали, а вырученные деньги, видимо, предназначались для финансирования подпольного объединения в Дагестане. В доме, где жили обвиняемые, было обнаружено большое количество наркотиков, и следствие предполагает, что их продажа обеспечивала членам группы существование. Кроме этого, в доме располагался тир, а также молитвенная комната. Задержание происходило в 6 часов утра во время утренней молитвы. Газета обращает внимание, что информация о задержании была обнародована на следующий день после известия об убийстве главы Аль-Каиды Усамы бен Ладена, хотя большинство подозреваемых в поддержке террористов были арестованы в Чехии в начале апреля. Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью говорят, что никакой связи здесь нет, так как следствию необходимо было проверить информацию.
Что пишут чешские комментаторы и журналисты о возможных угрозах в связи с этими арестами?
Да, многие эксперты размышляют над возможными угрозами. Тем более речь идет о первом в истории Чехии случае, когда полиция выдвинула обвинение по статье «Оказание поддержки террористам». С этим вопросом журналисты крупнейшей газеты «Лидові новини» обратились к бывшему главе военной разведки Чехии Андеру Шандеру. В статье, озаглавленной «Они думают, что в Чехии могут позволить себе все», эксперт рассуждает о том, что за последние годы Чехия стала удобным и спокойным местом, где террористы могут заниматься планированием и тренировками. И нынешний случай является тому подтверждением. Организованная преступность в Чехии в основном контролируется русскоязычными группировками из стран бывшего Советского Союза, занимающимися торговлей людьми, продажей наркотиков и отмыванием денег. У них есть чувство, что здесь они могут позволить себе почти все, а привлекает их сюда довольно мягкое законодательство, в первую очередь в области безопасности. Иначе они выбрали бы себе какое-нибудь другое государство, сказал в интервью газете «Шандер». По его словам, полиция недавно лишилась довольно действенного инструмента расследования терроризма. Конституционный суд запретил ей запрашивать данные о телефонных разговорах. Эксперт считает, что не стоит думать, что если террористы используют Чехию как своего рода логистический центр, то здесь не может произойти террористический акт. Шандер напоминает о планируемой в 1999 году попытке подорвать здание «Радио Свобода» в Праге, планировавшееся сотрудниками иракского посольства. «Наша разведка должна в первую очередь обратить внимание на то, не происходит ли радикализация мусульманского меньшинства в Чехии. Конечно, мы не можем говорить о ситуации, какая сегодня сложилась в этом отношении в Великобритании, но если чего-то нет сегодня, это вовсе не означает, что это не появится завтра», заключает бывший глава чешской разведки в интервью газете «Лидові новини».
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной новости последних дней. Соединенные Штаты раскрыли новые детали операции по выслеживанию и убийству лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена в результате рейда американского спецназа в Пакистане. Западные СМИ сообщают, что между Вашингтоном и Исламабадом в этой связи растет взаимное недоверие, рассказывает Александр Гостев.
Как сообщил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, представитель Белого дома Джей Карни, бен Ладен, вопреки предыдущим заявлениям, был безоружен, когда его в одной из комнат его особняка обнаружили взявшие здание штурмом американские спецназовцы.
Бен Ладен и его семью нашли на втором и третьем этажах здания. Были опасения, что он будет сопротивляться. Так и случилось. В одной комнате с Бен Ладеном находилась женщина, его жена. Она бросилась на одного из членов американской группы и была ранена в ногу, но не убита. Затем был застрелен сам Бен Ладен. Он не был вооружен.
Один из журналистов задал Джею Карни вопрос, почему Бен Ладена не захватили живым, если он не был вооружен, то есть не оказывал сопротивления, на что представитель Белого дома ответил, что глава Аль-Каиды мог сопротивляться и без применения оружия. В администрации президента США идут дебаты по поводу публикации фотографий убитого Бен Ладена. Глава ЦРУ Леон Панетта в интервью американскому телеканалу NBC сообщил, что одна фотография может быть обнародована. Однако есть опасения, что это может привести к росту антиамериканских настроений. Президент США Барак Обама и его советники, как пишут западные издания, после принятия решения об операции против Бен Ладена опасались утечки информации. Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Вашингтон хочет выяснить, почему Бен Ладену удавалось так долго скрываться на пакистанской территории, тем более вблизи столицы и в нескольких сотнях метров от Пакистанской академии сухопутных войск.
По нашей информации, Бен Ладен находился там по меньшей мере 5 лет. И один из самых беспокоящих нас сейчас вопросов, как он умудрился оставаться так долго незамеченным, будучи в 35 милях от Исламабада.
Пакистанские власти отвергают высказанные американскими представителями сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. Министр иностранных дел страны Салман Башир заявил в интервью BBC, что его страна играет ключевую роль в этой борьбе. О теме сотрудничества с Исламабадом в примирительном духе говорил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США Марк Тоунер. «Воскресная акция была во многих отношениях результатом нашего многолетнего сотрудничества. Мы уверены, что как в долгосрочных интересах Пакистана, так и в интересах нашей собственной национальной безопасности продолжать такое сотрудничество». Если не высшее руководство, то спецслужбы Пакистана точно не могли не знать о пребывании Усамы Бен Ладена в их стране, заявило в среду Министерство обороны соседнего с Пакистаном Афганистана. Это первый официальный комментарий афганских властей, касающийся обстоятельств гибели лидера Аль-Каиды. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. Ровно 50 лет назад, 4 мая 1961 года, Президиум Верховного Совета СССР принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. В строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Широкое толкование статьи, которая более коротко называлась «О тунеядстве», позволяло советским властям расправляться и с неугодными. Самым громким процессом стал суд над поэтом Иосифом Бродским, которого обвиняли в тунеядстве. Тему продолжит Елена Поляковская.
12-я статья Советской Конституции 1936 года гласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу. Кто не работает, тот не ест». Согласно указу 1961 года о тунеядстве, лица, не работавшие более 4 месяца в году и жившие на нетрудовые средства, подлежали уголовной ответственности. Формулировка статьи закона давала возможность его широкого толкования и позволяла бороться с неугодными. Поэт Иосиф Бродский стал самой известной, но не первой и не последней жертвой статьи о тунеядстве. Историк Рой Медведев вспоминает, что обвинить в тунеядстве пытались и его, и других диссидентов, однако значительно больше было тех, чьи имена никому не известны.
По закону о тунеядстве привлекали очень многих людей, но они не были известными и знаменитыми, и общественность никогда не вмешивалась. Привлекали, например, женщин легкого поведения. Привлекали просто бездельников, которые никому вреда никакого не причиняли. Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили: а вы не боитесь, что вас привлекут за тунеядство? Я говорю: нет, я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорар, и все легально, я говорю, через Внешторгбанк, но грозили. Бродский был просто наиболее известным случаем, потому что, во-первых, это вызывающий случай совершенно. Кроме того, Бродский стал знаменитым поэтом.
Процесс над Иосифом Бродским был показательным. Таким образом, власти собирались указать советской творческой интеллигенции на ее место и припугнуть людей, позволявших себе некоторое вольнодумство. По словам главного редактора журнала «Звезда» Якова Гордина, суд над Бродским должен был, по мнению властей, приструнить в основном молодых людей.
Бродского выбрали по вполне понятным причинам. В это время как раз Хрущев встречался с интеллигенцией, и вообще было принято общее решение, интеллигенция интеллигенцию несколько поставить на место, а то она, почувствовав оттепель, распустилась. В Ленинграде решили как-то отреагировать на это целым рядом показательных процессов, но следом за процессом Бродского должны были наверняка быть еще процессы. Но просто суд над Бродским вызвал такой скандал, что все дальнейшее не состоялось. Он был очень популярен в молодежной среде. Разумеется, в Комитете госбезопасности об этом прекрасно знали с конца 58 года. Решили, что человек достаточно известный, и если его стереть в порошок, то это будет хорошим уроком для этой молодежной, слишком вольной среды.
Абсурдность обвинений в адрес Бродского вызвала вовсе не тот эффект, на который рассчитывали власти. Именно после этого процесса, считает Яков Гордин, началась волна писем протеста против судебных расправ.
С одной стороны, конечно, это был шок, потому что тот круг, в который входил Бродский, мы представляли себе, что такое советская власть и что она может. Но этот суд был таким наглым беззаконием, что он всех поразил. Но при этом он произвел действие обратное тому, на которое рассчитывали. С суда над Бродским началась кампания подписанства, так называемая, когда представители в основном интеллигенции стали подписывать письма протеста против судебных расправ. В общей сложности до конца 60-х годов 2500 подписантов было по поводу процесса Синявского Даниэля, Гинзбурга Голландского, по поводу Чехословакии. Суд этот вызвал ответную реакцию резкую.
Любой человек, оставшийся по тем или иным причинам без работы, подпадал под уголовную статью. Таким образом, статья о тунеядстве была одним из рычагов воздействия на инакомыслящих в СССР, говорит известный диссидент Владимир Буковский.
Статья о тунеядстве очень широко использовалась властями именно для запугивания, для того, чтобы создать тяжелую ситуацию, в том числе и для нас. Или, скажем, освободился человек из лагеря, и он понимает, что ему нужно мгновенно устраиваться на работу, какую угодно, лишь бы не попасть под эту статью. Удобная она была для властей, потому что от них зависело выгнать с работы, не выгнать с работы, принять на работу, не принять. По тогдашней системе отделы кадров все контролировались КГБ. Вот, поэтому легко можно было человека выгнать с работы и не дать никуда устроиться на работу. А стало быть, он подпадал под эту статью. То есть это был как бы дополнительный способ оказывать давление на людей.
В советском государстве творчество фактически не признавалось работой, за исключением тех случаев, когда художник являлся членом официального творческого союза. Чтобы избежать обвинений в тунеядстве, представители творческой и научной интеллигенции часто соглашались на низкоквалифицированную работу. В 80-е годы опальные рок-музыканты и художники работали кочегарами и лифтерами. Это о них Борис Гребенщиков написал «Поколение дворников и сторожей». Статья о тунеядстве просуществовала без малого 30 лет. В апреле 1991 года закон о занятости населения отменил уголовную ответственность за тунеядство и легализовал безработицу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 сентября, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Убитый во вторник в Чечне боевик был связан с Аль-Каидой, утверждает Национальный антитеррористический комитет. По его данным, гражданин Турции Дугер Севдет участвовал в организации терактов и нападении на сотрудников правоохранительных органов. ДНК-экспертиза тел 19 боевиков, которые были убиты в Ингушетии в конце марта, пока не подтверждает, что среди убитых был лидер экстремистов Доку Умаров. В Подмосковье сегодня было совершено нападение на противника прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес Алексея Белых. Об этом Радио Свобода сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, запрещающий муниципальным чиновникам принимать награды от партий и религиозных организаций, сообщила пресс-служба Кремля. В Каире сегодня состоялась церемония примирения ведущих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас». А в Ливии. При обстреле войсками Муаммара Каддафи порта в городе Мисурата были убиты не менее 5 человек, сообщает Франс Пресс со ссылкой на данные повстанцев, которых силы Каддафи пытаются выбить из Мисурата уже на протяжении 2 месяцев. Министерство обороны Афганистана считает, что спецслужбы Пакистана не могли не знать о пребывании Усамы бен Ладена в их стране. Представитель афганского военного ведомства заявил сегодня об этом в Кабуле. В афганской провинции Пакти в ходе операции сил НАТО убиты 6 боевиков. Сообщается, что погиб мирный житель. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор-ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер. Валентин, сегодня, как принято говорить у нас на информационном жаргоне, да и сами вы это знаете, не очень бодрый, не очень быстрый информационный день. Тем не менее, события разные происходят. Расскажу о продолжающемся развитии главной международной темы последних дней. В мире широко обсуждаются последствия убийства Усамы бен Ладена, как будут складываться отношения США и Пакистана после устранения лидера Аль-Каиды. 50 лет назад в СССР принят указ о так называемых тунеядцах, против кого и почему на самом деле велась борьба советскими властями. В конце программы поговорим о продолжающемся в Словакии чемпионате мира по хоккею, где сборная России показывает неубедительную игру. Обсудим турнирные перспективы команды Вячеслава Быкова во втором этапе соревнований. Расскажем и о том, что сегодня исполняется 60 лет со дня начала вещания нашей радиостанции на Чехословакию. Это была первая чехословацкая редакция радио «Свободная Европа». Она просуществовала 45 лет и была закрыта после проведения уже самостоятельных Чехии и Словакии демократических преобразований, о чем нам с вами, Валентин, в русской службе пока остается только мечтать. Много разных интересных мероприятий в Праге проходит в этой связи, научные конференции и книги выходят. И вот мы беседовали сегодня с одним из организаторов всех этих юбилейных торжеств, чешским журналистом Иваной Денчевой, и она рассказала о некоторых забавных, любопытных моментах этих мероприятий.
Во время самого первого эфира чехословацкого вещания «Радио Свободная Европа» прозвучала молитва за успех этого начинания. Ее читал один из редакторов. С тех пор в костеле Святого Стефана в Мюнхене, где проходят богослужения на чешском и словацком языках, каждый год служат благодарственную мессу в честь слушателей и всех тех, кто связал свою жизнь с радиостанцией. В этом году, в начале мая, месса состоится не только в Мюнхене, но и в Праге. В костеле Святой Людмилы. Ее проведет епископ Вацлав Мали, который олицетворяет сопротивление коммунистическому режиму со стороны Римско-католической церкви. Епископ активно участвовал в работе радиостанции. Когда в Чехословакии проходили политические процессы по делу о католических священниках, он звонил в редакцию и сообщал о последних новостях. Журналистика в эмиграции была частью свободной чехословацкой журналистики, и мы хотели бы, чтобы не только старшее поколение, но и молодые люди помнили о свободе слова. В честь годовщины начала вещания чехословацкой редакции среди школьников проведен конкурс эссе на тему «Свобода слова вчера и сегодня». Радио информировало о происходящем, следило за действиями режима и было одним из главных свободных источников информации о том, что происходило в Чехословакии.
Это была пражская журналистка Ивана Денчева. Подробнее о 60-летии вещания «Радио Свободная Европа» на Чехословакию, а также рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Валентин, 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор-ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Латвия сегодня отмечает 20-ю годовщину восстановления независимости. О том, как оценивают последствия событий 20-летней давности их участники и нынешние латвийские политики, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Бомбин.
4 мая 91 года тогда еще Верховный Совет Латвии большинством голосов принял декларацию о восстановлении государственной независимости на основе Конституции довоенной Латвийской Республики. Эта конституция Сатворсме действует и по сей день. Послушаем, как оценивают сегодня это событие те бывшие депутаты Верховного Совета, кто голосовал за и стоял у истоков возрождения латвийского государства.
Это какой-то отсчетный пункт развития, может быть, идеи свободы, к которой мы дошли только уже, ну сколько можно сказать, не так уж долго. И мне кажется, никто в Латвии не захочет вернуться обратно. Мне кажется, простой народ не захочет вернуться туда, где мы были. А если уж что-то не так произошло после приобретения этой независимости, тогда уж сами мы виноваты.
Это был Данис Иванс. А вот мнение одного из соавторов декларации, экс-депутата Верховного Совета и Сейма Латвии Руты Мариеш.
Но если говорить о нравственном климате, то в то время не было такого противостояния между латышским и нелатышским населением Латвии. Это я могу со всей ответственностью сказать. Вопрос обострился, когда возник вопрос о том, кто же будет считаться гражданами этого восстановленного государства. Я думаю о том, что если бы Россия тогда, ельцинская, озаботилась о том, чтобы эта часть граждан СССР, независимой Латвии, не осталась без гражданства, и можно было ставить условия. Однако об этом Россия тогда не позаботилась. Никому тогда в голову это не приходило, никого это тогда не интересовало.
Считает Рута Мариеш. А вот экс-депутат Сейма Раймунд Палс больше обеспокоен сложившейся в стране экономической ситуацией.
Просто у нас, очевидно, не было таких умных людей у власти, чтобы правильно вели экономическую политику. Мы могли, по-моему, по-другому все это делать. Но мы многое что уничтожили, и то, что было неплохое. И потом начали думать, как это все опять спасти. Но было уже поздно. Но тем не менее, жизнь идет вперед, посмотрим, как будет все развиваться дальше.
Сказал маэстро Раймунд Палс. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере уже несколько дней бушует скандал, затмивший даже новость об убийстве Усамы бин Ладена. Главные действующие лица – Алексей Навальный с его проектом «Роспил», «Движение наши», служба «Яндекс.Деньги» и Федеральная служба безопасности. В конце апреля несколько блогеров сообщили, что им звонила некая Юлия Ивашова, представлявшаяся журналисткой то проекта «Соль», то журнала «Наше время», и спрашивала, почему они оказывают финансовую поддержку проекту «Роспил». При этом Ивашова знала, сколько именно денег они перевели «Роспилу» и за что еще платили через свои Яндекс.Счета, хотя эта информация строго конфиденциальна. Один из руководителей «Соли», Иван Давыдов, заявил, что никакой Ивашовой он не знает. Информация о ней довольно быстро нашлась в социальных сетях. Ивашова является комиссаром движения «Наши». Возник вопрос – как данные о финансовых операциях стали доступны нашим? Представители Яндекса сообщили, что компания была вынуждена предоставить эти данные в ответ на недавний запрос со стороны ФСБ, поскольку этого требует закон. Блогеры требуют уголовного расследования, а представительница движения «Наши» Кристина Потупчик говорит, что случившееся – провокация со стороны Навального.
Мы считаем, что есть все основания полагать, что сбор средств на проект «Распил» был имитацией. И для того, чтобы скрыть этот факт, а также привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту, Навальный и его сторонники придумали скандальную историю с обзвоном своих спонсоров.
Блогеры Кристине Потупчик не поверили, однако задались вопросом, с какой целью организована вся эта акция, ведь она не дискредитирует ни Навального, не тех, кто поддержал его проект. Журналист Александр Плющев высказал предположение, что речь может идти о недобросовестной конкурентной борьбе против компании «Яндекс».
Мне кажется, что главная цель вовсе не «Роспил» и даже не жертвователи, как бы мне, как одному из их числа, не хотелось так думать. Простите за конспирологию, но если мне не изменяет память, на прошлой неделе «Яндекс» объявил о выходе на IPO, и сейчас этот скандал ему как кость в горло. Можно вспомнить, как наш стратегический ресурс обезопасили от продажи на Запад, положив его золотую акцию в Сбербанк. Да и вообще, IPO наших больших компаний всегда дело весьма болезненно воспринимающееся наверху. А тут еще Яндекс, хоть и не по собственной инициативе, но стал посредником для сбора денег Навальному. Это уже вообще ни в какие ворота. Возможно, именно поэтому все было сделано так идиотски нелепо. Вычисляющийся на раз нашистка из Воронежа, которая звонит с глупостями к бескорыстным людям. Люди анмас, кого сразу заподозрят? Ясное дело, Яндекс. Они же деньги через него отправляли. Ну и Навальный с хомячками получили рикошетом. Тоже хорошо.
Смерть Усамы Бен Ладена вызвала не только радость множества простых американцев, но и большие сомнения в блогах по поводу оправданности столь откровенной радости. «Кем на самом деле был убитый 1 мая Усама Бен Ладен?» спрашивает в блогах британской «Гардиан» режиссер-документалист Адам Кёртис.
Усама Бен Ладен, организовавший гибель тысяч невинных людей по всему миру, был страшным человеком. Но в каком-то смысле он был подарком для Запада. Бен Ладен упрощал мир. Когда в 1989 году пришел конец коммунизму, кончилась и история долгой борьбы Запада со злыми силами на Востоке. Понимать окружающий мир стало намного сложнее, но тут, на фоне истеричного скандала с Моникой Левински, появился Бен Ладен, человек, спланировавший взрывы посольств США в Африке. После 11 сентября 2001 года Аль-Каида стала далеким злом, с которым Америка ведет героическую войну на Востоке. Неоконсерваторы взяли то немногое, что было известно о Бен Ладене и Аймане Аз-Завахири, и скроили из них, по хорошо известному им образцу, новые силы зла, стремящиеся к уничтожению западной цивилизации. Аль-Каида превратилась в новый СССР, а Бен Ладен в демоническую силу. На этой простой и понятной конструкции история продвинулась еще на 10 лет. Только пока мы предавались этой манихейской фантазии, от нас ускользала сложность меняющегося мира, и мы совершенно не заметили, что происходило в арабском мире на самом деле.
Кёртис спрашивает, кого же назначат следующим олицетворением мирового зла? В американском блоге The Daily Beast знаменитый романист Салман Ружди отвечает как будто бы именно на этот вопрос.
Мало кто верил, что Бен Ладен кочует из пещеры в пещеру на пакистано-афганской границе, питаясь насекомыми и травами. Бен Ладен был от рождения неприлично богат, и он умер в неприлично богатом доме. Я не раз слышал от пакистанских журналистов, что основатель Талибана Мулла Аммар живет в собственном доме в провинции Белуджистан в предместьях города Кветта, поэтому логично было предположить, что и Бен Ладен без дома не останется. После операции американских спецслужб в Абботабаде Пакистану пора бы ответить на все наши сомнения. Кто теперь поверит, что спецслужбы, военные и гражданские власти этой страны в течение 5 лет не знали, что Бен Ладен руководит Аль-Каидой прямо из-под стен их собственной военной академии?
Впрочем, даже если Ружди ошибается и пакистанские власти действительно ничего не знали, примерное местонахождение Бен Ладена было довольно точно предсказано 2 года назад географами, занимающимися спасением исчезающих видов растений и животных. Об этом можно прочитать в блоге Science Magazine.
В 2009 году географ из Калифорнийского университета Томас Гиллеспи с коллегой и группой студентов опубликовали работу, в которой на основании вероятности математической модели показали, что искать Усаму Бен Ладена следует в радиусе 300 километров от перевалочной базы муджахедов Тора-Бора, где его видели в последний раз. Абботабад, где убили Бен Ладена, входит в эту зону. Идея в том, говорит географ, что если тебе надо выжить, ты направляешься туда, где шансы погибнуть у тебя минимальный, то есть в случае Бен Ладена в большой город. В маленьком поселке его бы сдали. Те же модели мы используем для изучения исчезающих видов птиц.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 сентября, сообщил представитель Следственного комитета. Убитый во вторник в Чечне боевик был связан с Аль-Каидой, утверждает Национальный антитеррористический комитет. По его данным, гражданин Турции Дагер Севдет участвовал в организации терактов и нападений на сотрудников правоохранительных органов. В Подмосковье сегодня было совершено нападение на противника прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес Алексея Белых. Об этом «Радио Свобода» сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Каире сегодня прошла церемония примирения ведущих палестинских политических сил движений «Фатх» и «Хамас». А в Ливии при обстреле войсками Муаммара Каддафи порта в городе Мисурата убиты не менее 5 человек, сообщает агентство «Франс Пресс».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Элла Памфилова. Мои усилия уходили на преодоление подстав Суркова.
Комментарии экспертов.
Адвокат Карина Москаленко о прецедентном деле Игоря Сутягина.
В блогах «Свободы».
Блогер Марина Салье. 10 благодеяний Владимира Путина.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В России завершается перепись малого и среднего бизнеса. Ее предварительные итоги, как сообщается, будут объявлены в конце года. Однако уже собранные данные позволяют не только оценить основные проблемы этой отрасли, но и сделать некоторые выводы об экономике страны в целом. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная служба статистики России в конце мая закончит тотальную перепись малых и средних предпринимателей, первую в современной истории страны. Одновременно с ней на сайте ведомства был проведен опрос людей, работающих в этой сфере национальной экономики. Четверть его участников считает основной проблемой своего бизнеса высокую налоговую нагрузку. Второе по значимости место заняла коррупция, а третье – административные барьеры, бюрократия и проверки. Определенные предварительные выводы на основании переписи уже сделала и сама служба. В частности, по словам ее руководителя Александра Суринова, впервые удалось понять масштабы теневого или неформального сектора российской экономики, в котором на сегодня занято примерно 13 миллионов человек или как минимум 17% экономически активного населения. Причем эта оценка не учитывает явно криминальные виды бизнеса. Руководитель Росстата не привел данных и прогнозов о динамике неформального сектора экономики, однако заметного снижения его доли в ближайшее время ждать не стоит. По оценке экспертов, большая часть участников такого бизнеса – это люди, работающие на себя или оказывающие платные частные услуги другим гражданам, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частности, сектор. Это ремонт квартир, это ремонт дачных домов, которые стоят на участках в этих регионах. И в этом смысле я бы сказал, что у нас существует два рынка труда. Первый – это действительно некие крупные предприятия, которые ориентированы на использование больших масс работников. И второе – это действительно частный сектор, который занимает относительно небольшое число работников для каждого индивидуального домохозяйства. Но, тем не менее, сами масштабы проблемы достаточно значительны.
В перспективе, как прогнозируют специалисты, такое рассвоение на внутреннем рынке труда будет увеличиваться. Тем более, что в регионах страны, традиционно являющихся поставщиками этой рабочей силы, других вариантов трудоустройства, по словам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина, у безработных просто нет.
Здесь надо не забывать и другой путь решения проблем занятости. Это движение рабочих мест туда, где есть трудовые ресурсы. И у нас есть регионы, где действительно существует высокая безработица. Они не всегда спокойны в смысле обстановки, но тем не менее какие-то усилия здесь должны также предприниматься, потому что население этих регионов, в общем, достаточно хаотично или целенаправленно в крупные центры, мегаполисы страны перемещается, что иногда бывает избыточно. Я не уверен в том, что все те люди, которые присутствуют в Москве, так ей необходимы.
Казалось бы, сокращению численности граждан, занятых в теневом секторе, сейчас могли бы способствовать относительно положительные тенденции в экономике, восстанавливающейся после кризиса. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ну, конечно, если экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теоретически в этой ситуации государству для привлечения людей в легальные отрасли экономики следовало бы максимально упростить жизнь индивидуальным предпринимателям, а также небольшим компаниям. Однако, по словам президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова, работать в этой сфере экономики по-прежнему очень сложно.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, неподъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая хаичная, которая неэффективна, мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, в абсолютную незаинтересованность и несмотивированность чиновников, во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Еще один удар по малому и среднему предпринимательству, как, впрочем, и по всей российской экономике в целом, был нанесен решением правительства о повышении с начала года совокупной ставки обязательных страховых платежей, что ускорило уход бизнеса в тень.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение», которая сегодня представляет серию «Социологические портреты», вас ждет рассказ о журнале под названием «Общественные науки и современность». Ведущая рубрики Вероника Баде побеседовала с его главным редактором.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Журнал «Общественные науки и современность» возник на волне перестройки. Он выходит в свет, начиная с 1991 года. Это издание Президиума Российской Академии Наук. Тираж невелик, около 1000 экземпляров. О концепции журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор, доктор исторических наук, профессор Владимир Согрин.
Концепция может быть не очень оригинальная, но важно, как она воплощается. Это плюрализм и попытка освоения и внедрения в российском обществе тех ценностей, которые называются модернизационными ценностями. Но для нас, конечно, под словом «модернизация» имеется в виду классические модернизационные ценности, которые в западной цивилизации воплотились. Вот мы пытаемся привлекать авторов, которые сориентированы вот на эти установки, которые пытаются все-таки каким-то образом изыскивать, обосновывать возможности реализации этих ценностей в нашем обществе, несмотря на все трудности, своеобразие, перипетии. Но в то же время мы не отпугиваем авторов, которые придерживаются других воззрений. Ну и кроме того, для нас важна междисциплинарность. То есть освещение одной и той же проблемы, будь то политическая, экономическая или социальная, с позиции разных общественных наук.
Раз уж вы упомянули авторов, давайте поговорим о них. Кого хотелось бы прежде всего здесь упомянуть?
Из социологов это, конечно, Заславская, Тихонова, Вишневский, Дубин, Левинсон, Левада, вот пока он был жив, ну, когда он скончался, мы посвятили ему несколько рубрик. Среди политологов это такие, как Баталов, Петухов, Владимир Борисович, Гельман, Орешкин, Сатаров. Вот эта тема сатаровская о коррупции активно нами освещается. Урнов, Оболонский, среди историков, скажем, Шкаратан, Миронов Борис Николаевич. Ну, в общем, достаточно известные авторы, но они у нас публикуются. Мы этим гордимся.
А кому адресовано ваше издание? Кто его читает?
Наше издание в основном, конечно, адресовано ученым и преподавателям университетов и высших учебных заведений. Аспиранты, студенты. В общем, для журналов сейчас, я считаю, пока что сохраняется достаточно хорошая ниша академической свободы. При том, что средства массовой информации активно властью контролируются, необходимо признать, что в академических журналах, которые издаются небольшим тиражом, академическая свобода сохраняется в полной мере. Мы пользуемся этой возможностью и публикуем авторов, позиции которых, может быть, уже не звучат в средствах массовой информации.
Какие публикации последнего времени были, на ваш взгляд, самыми интересными?
Это вот публикации, скажем, таких политологов, как Орешкин, Ринский, Пастухов, о трансформации нашей политической системы, о характере нашего авторитаризма. Это публикации Тихонова и Заславской о изменениях в социальной ментальности разных слоев российского общества. Ну, у нас очень такая интересная рубрика «Российская цивилизация». Здесь публикуются наши очень известные историки, которые вот исследуют соотношение западного и восточного начал в российской цивилизации. Ну, скажем, значительное внимание мы в последнее время, конечно, уделяли исламской проблеме. Естественно, о терроризме достаточно много идет публикаций. Вот очень важная, например, проблема, которая нами разрабатывается, это гражданское общество и терроризм. Как решать проблему терроризма с учетом потребности развития гражданского общества, поскольку гражданское общество, оно предполагает развитие свобод, массовых движений, и эти свободы, они определенным образом способствуют свободному выражению каких-то крайностей. И это достаточно серьезная вообще проблема о том, как не ущемить гражданское общество и ущемить терроризм.
Это был профессор Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность». Многие авторы этого издания являются постоянными экспертами «Радио Свобода».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Воды завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Можно ли спасти Петербург от строительного уничтожения?». Гость программы – президент Российского союза строителей, экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот факт, что Бен Ладен жил в большом доме в городе, где много людей...
У меня что-то абсолютно нет уверенности, что диктатура закона...
Европейский суд в своем решении описывает все манипуляции, которые происходили...
Никто не может построить будущее, добиться свободы, стабильности, мира и справедливости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.